Здравствуйте! С вами Аля Пономарёва и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, о чем в последнее время говорят и пишут в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о том, как помирился Владимир Владимирович с Ильхамом Гейдаровичем и о том, кого в этот раз обнесли Нобелевской премией мира. Президент России Владимир Путин встретился в Душанбе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и впервые открыто признал, что гражданский самолет «Азал» в декабре 2024 года попыталась сбить над Грозным российская система ПВО. Самолет в итоге совершил аварийную посадку в Казахстане, при этом погибли 38 из 67 пассажиров. Россия отказалась открыто признавать свою вину за случившееся. Вместо этого власти юлили и изворачивались, пытаясь обвинить в катастрофе то стаю птиц, то взрыв кислородного баллона на борту, то еще какие-то поломки. Руководство Азербайджана требовало официальных извинений, но вместо этого получало символические жесты, рассказывает на своем канале журналист Дмитрий Колезев.
Как мне рассказал журналист-международник Кирилл Кривошеев, вместо этого Россия пыталась сгладить конфликт символическими шагами. Например, в Москве решили поставить памятник отцу нынешнего президента Азербайджана Гейдару Алиеву. Но, видимо, быстро изготовить памятник не получилось, а какой-то жест нужно было сделать срочно. Так что провели такую странную церемонию закладки монумента памятника, в которой, тем не менее, принял участие лично мэр Москвы Сергей Собянин. Россия также выдала Азербайджану оппозиционера Захириддина Ибрагимова, у которого с 2002 года было гражданство России. Его этого гражданства лишили и передали Баку в качестве такого подарка. Весной в Баку съездил патриарх Кирилл, который вручил орден жене Ильхама Алиева, вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой. До этого Путин наградил органом дружбы спикера парламента Азербайджана Сахибу Гафарову. Однако Азербайджан почему-то этим не удовлетворился. 9 мая Алиев не приехал на празднование Дня Победы в Москву, хотя Кремль пытался его уговорить. Летом 2025 года случилось новое обострение. В Екатеринбурге жестко задержали несколько азербайджанцев, двое из которых, братья Сафаровы, были сильно избиты и погибли. Российские правоохранительные органы настаивали, что погибших подозревали в убийстве, и вообще речь, мол, шла об азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге. Скорее всего, это убийство было не намеренным шагом к эскалации межгосударственных отношений, а таким случайным следствием ксенофобской антимигрантской кампании властей. Тем не менее, Азербайджан выразил решительный протест, отменил все связанные с Россией культурные мероприятия и отказался принимать российскую делегацию, которая собиралась с визитом в эту страну.
За этим последовали аресты. В Азербайджане посадили российских пропагандистов и программистов, а в России нескольких заметных представителей азербайджанской диаспоры. Алиев назвал убийство азербайджанцев в Екатеринбурге беспрецедентным актом и объявил вхождение страны в Советскую Россию в 2020 году оккупацией. Все ждали следующей ступени эскалации, но Путин решил сбавить градус, не иначе, как на фоне украинских ударов по НПЗ, рассуждает Александр Невзоров.
Как выяснилось, извиняться и ягозить русский диктатор может вполне профессионально. Алиев был не менее убедителен в роли Навуходоносора, принимающего суетливый отчет дворцового евнуха. На поклон к владыке Азербайджана кремлевский упырь примчался из-за проблем с бензинчиком. Канистру оставил за дверью. Путин извинялся и оправдывался за сбитие азербайджанского самолета и умолял продать топливо.
Извинения Путин принес в своей неподражаемой манере, отмечает Альфред Кох.
Путин не был бы самим собой, если бы не продолжал юлить и выкручиваться. В его версии всему виной два украинских беспилотника, которые в это время кружили рядом. А чего бы им не кружить, раз идет война. И вообще, Путин заявил, что никакого попадания в пассажирский самолет не было, ракеты ПВО взорвались рядом, а в него попали лишь обломки. Напомню, что это штатный способ поражения целей с помощью ракет ПВО. Именно так российским «Буком» был сбит в 2014 году в небе над Донбассом малайзийский «Боинг». Это подробно рассказывалось и показывалось во время расследования, проведенного Нидерландами. Мы все видели, что обшивка самолета была изрешечена шрапнелью из взорвавшейся рядом с ним российской ракеты. Утверждать, как это делает Путин, что попадания в азербайджанский самолет не было, и он стал жертвой случайно попавших в него обломков российской ракеты, равносильно тому, чтобы утверждать, что некие солдаты в окопе были убиты вовсе не брошенной снаружи гранатой, а стали лишь случайными жертвами осколков, которые от нее разлетелись, когда она взорвалась после падения на дно окопа.
Путин заявил, что кризиса межгосударственных отношений у России и Азербайджана не было. Был, по его словам, кризис эмоций из-за трагического события. Алиев его извинения принял. Два авторитарных лидера всегда поймут друг друга, иронизирует редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов на канале этого издания.
В данном случае вот они помирились, и сразу, знаете, отношения между Азербайджаном и Россией начали немедленно налаживаться. Еще недавно у нас пропаганда вещала про засилие этнической мафии из Азербайджана. Еще вот прямо вот сейчас еще в тюрьме в Баку сидят россияне. Но уже начались первые процессы либерализации. Как только два влиятельных мужчины, похожих на персонажа песочницы, который как бы из нее выходит и потом мирится, да, вот обидевшись друг на друга, как кидаются друг друга песком, причем песок в данном случае у диктаторов, что у Путина, что у Алиева, это человеческие жизни. Вот они покидались песком, пострадали российские пропагандисты, которые, может, из-за дела сели в Баку, пострадали, кажется, совсем случайные люди, которых обвинили в том, что они якобы там торгуют наркотиками. Ну и вот теперь у нас первый уже там какой-то персонаж из пропагандистского агентства «Спутник», он уже вышел под домашний арест. Вот буквально несколько часов прошло с тех пор, как Путин застенчиво, косвенно извинился, рассказав эту свою длинную, нелепую, неловкую историю, вместо того, чтобы сразу признать, что это они. И вот теперь у нас дальше будет нормализация. Вот, понимаете, как бы, эта история из жизни диктаторов. Они на самом деле очень просто устроены. И им вот совсем такие простые человеческие эмоции, там, не знаю, нежелание признавать свои ошибки, желание выяснять, кто из них самый великий, это все им совсем не чуждо. Это то, как они в нормальной жизни живут. Вот посмотрите, как теперь у нас будут снова расцветать совместные российско-азербайджанские предприятия.
Главу редакции «Спутника» Азербайджан Игоря Картавых в Баку перевели под домашний арест, а Москва взамен освободила экс-директора театра «Сатиры» Мамедали Агаева. И только Сергей Марков, попавший под горячую руку со своей лестью в адрес Алиева в момент максимального охлаждения отношений, тихо грустит в уголке, иронизирует в том числе провластные комментаторы. Виталий Обедин.
Читая, с каким смакованием сейчас в центральных СМИ описывают встречу президента Азербайджана Алиева и президента России Путина, в каких эпитетах описывают исключительно благожелательные отношения двух лидеров, с какой нежной толерантностью подчеркивается спокойная мудрость Алиева, который, например, не сомневается, что следствие, ход которого лично контролирует Путин, объективно разберется в причинах крушения самолета «Азал». В общем, читая все это, не могу отделаться от вопроса. А с Маркова-то иноагента теперь снимут?
Игорь Дмитриев.
В авторитарной системе власти единственная стратегия – это настроение вождя с утра. Сегодня враг, завтра брат. А у вас, лохов, задача простая – не попасть под раздачу в момент плохого настроения. Так и с Украиной будет. Объявят мир и дружбу народов, и никакие козни Запада не станут помехой. А кто не успеет быстро возлюбить украинских братьев, тот понесет заслуженное наказание. Надо будет проследить.
Российская пропаганда комментирует примирение Алиева и Путина как триумф российской дипломатии. Но многие уверены, что Алиев одержал в конфликте верх, не поддавшись давлению Москвы. Об этом говорит в том числе заискивающая поза Путина во время беседы с Алиевым. Москва недооценила, насколько Баку умеет отстаивать свои интересы, комментирует эксперт по вопросам безопасности на Южном Кавказе Олеся Вартанян на канале «Карнеги Политика».
В Азербайджане сложенная система, она построена вокруг одного человека, и это та система, то как бы состояние страны, которое должно быть более понятно, в том числе и российскому руководству. В Баку очень хорошо знают тот язык, на котором разговаривают. В России, я имею в виду не буквально, а вот по содержанию, там хорошо умеют понимать сигналы и в том числе и каким-то образом посылать эти сигналы обратно. Так что вот то, что сейчас вот это происходило вокруг самолета, мне кажется, что в российском руководстве не сразу поняли, насколько это на самом деле очень важная история для самого президента Алиева. Мы раньше у вас здесь на канале об этом говорили, о том, что президент Алиев довольно как бы серьезно относится к таким темам, и пример тому не только то, что случилось, например, именно с этим самолетом, но и, например, то нападение, которое было на азербайджанское посольство в Иране, это привело к тому, что отношения между Баку и Тегераном, они сошли вот просто до какой-то исторического минимума, да, и там не только забрали посольских работников, но и совершенно прекратили какие-то контакты между двумя соседними странами. И все это продолжалось до тех пор, пока Иран не взял на себя ответственность и не начал конкретно приводить в действие какие-то наказательные нормы в отношении того человека, который совершил это нападение на посольство. Так что в этом плане то, что вот президент Алиев пытался донести до Москвы, Мне кажется, опять же, в России они не сразу поняли, о чем идет речь, не сразу поняли, насколько это на самом деле серьезно лично для президента Алиева. Ну вот понадобилось какое-то время, они это осознали. Я думаю, то, что сейчас, конечно же, осадочек остался, но отношения каким-то образом будут сохраняться, все-таки две соседние страны, и будут вестись определенные разговоры.
Судя по высказываниям самого Алиева, он тоже считает, что победил в противостоянии с Путиным, пишет журналист «Коммерсанта» Кирилл Кривошеев.
Особенно прекрасна формулировка Алиева, что в российско-азербайджанских экономических отношениях за весь этот год нигде не было никакого замедления или же отката. Этим он, по сути, констатирует свою победу. Путин ждал от него, что он смирится с ситуацией и приедет на парад 9 мая. А он вынудил Путина аж в октябре сидеть перед ним и признавать вину России, пусть даже в таком усеченном виде. И все это без особенных экономических потерь. Да, это дипломатическая победа Азербайджана.
Некоторые пророссийские аналитики уверены, что конфликт далеко не исчерпан. Сергей Маркедонов.
Наиболее чувствительный вопрос последнего года проговорен двумя сторонами. Найдена общая платформа для выхода из кризиса. Но можем ли мы говорить, что Баку и Москва выйдут на старую нормальность и начнется новая беспроблемная эпоха? Хотелось бы заразить читателей оптимизмом, но факты говорят о том, что все не так просто. История с самолетом азербайджанской компании – страшная трагедия. Но она не была бы с такой легкостью политизирована, если бы не подпитывалась системными разночтениями в подходах Москвы и Баку к Кавказу. После того, как Карабах перешел под азербайджанский контроль, а российские миротворцы покинули его, Азербайджан усилил свое взаимодействие с Турцией и опосредованно с Западом, снизив интерес к кооперации с Россией. И то, на что до истории с самолетом не обращали особого внимания, союзничество Баку и Киева, например, вышло на первый план. Но оно и не исчезнет из повестки после душанбинской встречи.
Эта история еще раз демонстрирует, что влияние России на постсоветском пространстве постепенно уменьшается, комментирует политолог Станислав Белковский на канале Breakfast Show.
Пример Азербайджана показывает не просто специфику современных отношений России с бывшими имперскими территориями, но с бывшими имперскими вассалами, которые сегодня категорически отказываются признавать себя таковыми. И весь азербайджанский нарратив, как в пропаганде, так и, что более важно, в образовании уже надолго вперед гласит, что старший брат, старшего брата было одно зло, и принадлежность к российской, а потом Советской империи ничего кроме плохого Азербайджану не принесла. С этим, собственно, молодые поколения азербайджанцев и вырастут, и встреча в Душанбе ничего не могла в этом смысле изменить. То же самое будет и с центральноазиатскими странами. Потому что империя, собственно, вообще поддержание влияния на каком-то пространстве, это, прежде всего, мягкая сила. Управлять определенным пространством может, если даже не использовать жесткое слово «контролировать», может тот, кто экспортирует важные образцы – политические, технологические, культурные, социальные и так далее. Россия не пыталась этим заниматься, считая, что в полном соответствии с логикой нынешней российской власти всякое влияние должно держаться на жадности и страхе. Ну, у этих ресурсов есть предел употребления, и, соответственно, здесь последний гвоздь в гроб своей роли на постсоветском пространстве, остаточной роли, в основном унаследованной на психологическом уровне, конечно, сыграла война с Украиной, когда стало ясно, что РФ – это не тот монстр, за которого она себя выдает. Может быть, не бумажный тигр, как об этом сказал Дональд Трамп, но скорее ближе к этой ипостаси. Поскольку как бы Путин всех не переигрывал и не побеждал, если верить его единомышленникам, в общем, война длится больше 3,5 лет. И при явном преимуществе РФ во всевозможных ресурсах победа до сих пор не достигнута. И даже если завтра Украина пойдет на некие не вполне устраивающие условия из-за крайнего истощения этой войной, этого нельзя исключать, война была нужна лишь постольку, поскольку полностью был исчерпан ресурс мягкой силы.
Горшки пока бить перестали, но осадок остался мощный, подводит итог политолог Андрей Никулин. А Майкл Наки пишет, что больше всего разочарованы Z-блогеры, которые уже ждали новой СВО в Азербайджане. Но, судя по всему, с жесткой силой, после нескольких лет изматывающей войны, у России дела обстоят еще хуже, чем с мягкой. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа»
без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай точку доступа и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
Вы слушаете «Цитата свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Норвежский Нобелевский комитет объявил лауреата Нобелевской премии мира за 25-й год. Награда досталась Марии Карине Мачадо, венесуэльской оппозиционерке, которая уже много лет борется с режимом диктатора Николаса Мадуро. Но в соцсетях больше озабочены не тем, кому дали премию, а тем, кому она не досталась. Известно, что на ее получение надеялся Дональд Трамп. И в сети по этому поводу много шуток. Максим Мирович.
Ну, тут Трамп может осерчать и снова начать те 7 столетних войн, которые он только что с таким трудом закончил. И тогда мир рухнет в бездну. Монтеки и Капулетти снова возьмутся за ножи, а Азербайджан опять нападет на Албанию.
Сколько войн удалось закончить Трампу – вопрос спорный. Сам он считает, что не меньше 7. А политолог Кирилл Рогов уверен, что ни одной. Об этом он говорит на канале «Страна и мир».
Трамп обладает огромными ресурсами, Соединенных Штатов. И поэтому ему удается достигнуть некоторых промежуточных целей. Потому что всем сторонам конфликта важно, чтобы эти ресурсы не были направлены против них, чтобы был некий баланс сил, все балансируют, чтобы эту опасность, тактическую опасность перенаправления этих ресурсов избежать. И поэтому разные стороны разных конфликтов делают вид, что Трамп за них, и что Трамп великий миротворец, чтобы с этими ресурсами как-то справиться, чтобы не встать перед лицом, значит, когда эти ресурсы сконцентрированно бьют по тебе. И, конечно, все ни в грош не ставят Трампа, и как бы конфликты вернутся на свои траектории обратно через некоторое время, когда люди поймут, что Трампу это не важно. Ведь с Трампом что ему на все это наплевать. Да? Ему важно вот выбежать на арену в белом пиджаке, получить свои какие-то комплименты и дальше бежать за другими комплиментами. Поэтому те конфликты, которые он как будто бы разрешает, они потом возрождаются как фениксы, как только он отвернулся. И все это такой чудовищный булшит, бессмысленный, который, конечно, у людей слабее нас мог бы подорвать веру в человечество.
Споры вызывают и награждение Марии Карины Мачадо. Некоторые комментаторы подозревают, что премию ей дали с прицелом на возможное вмешательство Трампа в венесуэльские дела. Иван Преображенский.
Мачадо была кандидатом в президенты Венесуэлы на выборах 2012 года и одной из ключевых фигур во время венесуэльских протестов 2014 года против правительства Николаса Мадуро. И, кстати, Трамп благосклонно относится к Мачадо. Кроме того, сейчас американская армия проводит операции на море в районе Венесуэлы якобы против наркомафии. Но поскольку главой этой мафии они считают венесуэльского узурпатора Николаса Мадуро, то многие ждут, что армия США вот-вот войдет в Венесуэлу и попробует сменить власть. И тогда временной главой Венесуэлы могла бы стать новая Нобелевская лауреатка.
Многие просто не доверяют Нобелевскому комитету, считая, что премию он раздает не за реальные заслуги, а за соответствие воображаемому идеалу определенной части политического спектра. В этом обвиняет комитет Марк Фейгин на своем канале.
В нынешнем виде Нобелевская премия мира – это игрушка в руках все-таки леволиберальной части политического спектра. То есть это для них премия. Это не всегда было так. Сам Нобель, вообще-то говоря, при всей своей свободных взглядах, все-таки был человеком консервативным. Но это менялось, и премия мира превратилась скорее в премию прав человека, в премию поощрения гендерного равноправия, каких-то вещей, связанных, ну, скажем, с современным пониманием роли человека в обществе, не столько политики в обществе и там, государственной деятельности, направленной к миру. Такое было, да, и мы помним крупные награды того же Горбачева или там по установлению мира в свое время даже награждали Ясира Арафата вместе с израильским политиком. Но все равно, сегодня это немножко уже другая премия, это очевидно. То есть не предполагается, что ее статут – это государственные деятели, мирового масштаба или там политики мирового масштаба, руководители стран. Да, такое происходит, но только если он соответствует вот этим леволиберальным представлениям. Ну, это без всякой оценки даже. Ни хорошо, ни плохо. Ну, пожалуйста, учредите свою премию, раздавайте друг другу правые традиционалисты и другие политики, понимаете? И поэтому Малала, 15-летняя, получившая премию мира, она более органично выглядит, нежели получение премии Трампом, даже Йессиром Арафатом покойным, или другими политиками такого же масштаба, или Оскаром Рабином и тому подобное. Понимаете? Сейчас этого уже невозможно. И какая-нибудь Грета Тунберг, как это ни звучит фантастично, даже больше имеет шансов через какое-то время, спустя время, получить эту премию. Потому что раздают ее Греты Тунберги подросшие, понимаете? Обогнавшие чуть время там. Это люди, которые этими взглядами исполнены. И это надо ясно понимать и не пытаться, значит, превратить Нобелевскую премию в принципе в оценку вклада политиков в установление мира. Мне кажется, она этому уже действительно мало соответствует. Это не хорошо, не плохо, это просто так.
С другой стороны, у Дональда Трампа появилась мотивация закончить еще парочку войн, чтобы получить премию в следующем году, пишет пророссийский политолог Вадим Шумилин.
То, что Трампа прокатили в этом году с Нобелевкой – чертовски умный шаг. То, что сразу же пошли вбросы о хороших шансах на премию в году грядущем – шаг архимудрый. В самом деле, дали бы премию сейчас, Трамп бы успокоился и перестал прекращать по 10 войн в неделю. Страшно подумать, что стало бы со старушкой Землей. А так, по-прежнему есть заветная цель – стимул и задор. Глядишь, может, все-таки еще и нас с Украиной помирят.
Многие задаются вопросом, почему нынешний американский президент так зациклен на этой награде. Объяснение предлагает на своем канале украинский журналист Виталий Портников.
Но зачем же Дональду Трампу на самом деле нужна Нобелевская премия? Как мне кажется, дело тут только в том, что Трамп до сих пор не может понять, почему эту премию получил его предшественник на посту президента Соединенных Штатов Барак Обама. Как известно, Обама стал Нобелевским лауреатом буквально в первые недели, после того, как стал исполнять обязанности руководителя Соединенных Штатов. И тогда тоже была масса вопросов. А по какому такому случаю Нобелевский комитет дал премию человеку, который только что победил на выборах главы американского государства, не успев практически ничего предпринять в должности главы Соединенных Штатов. Только готовясь к исполнению этих обязанностей и не имея возможности продемонстрировать, как он будет исполнять свои предвыборные обещания. Нобелевская премия Барака Обамы навсегда осталась в истории как пример того, что можно получить такую серьезную и престижную награду авансом. И, разумеется, Дональд Трамп уверен, что ему, как заслуженному миротворцу всех времен и народов, Нобелевская премия полагается куда в большей степени, чем Обаме, получившему ее тогда, когда он ничего еще для реальных миротворческих усилий не предпринял. А поскольку Дональд Трамп считает себя политической антитезой Бараку Обаме, а американское общество все еще остается расколотым надвое между двумя противоборствующими политическими лагерями, один из которых ориентируется на таких, как Трамп, а другой на таких, как Обама, и, естественно, тот лагерь, который ориентируется на Трампа, должен иметь своего собственного Нобелевского лауреата. Ну и, разумеется, получение Дональдом Трампом Нобелевской премии должно было бы вписать его, по сути, в перечень выдающихся американских президентов, которые признаны историческими личностями не только самими американцами, но и всем мировым сообществом.
Российские пропагандисты пытаются сочетать критику премии и Трампа с лестью в его адрес. Дмитрий Саймс.
Трамп готов на глазах у всего мира биться за данную награду от людей, назначенных в Нобелевский комитет парламентом страны НАТО, так, как будто она представляет собой признание от Всевышнего. Для ясности, есть вещи, за которые Трамп заслуживает, с моей точки зрения, большого уважения. Его необычная смелость, его незаурядная воля к победе, его похвальная готовность не руководствоваться превалирующими в обществе представлениями. Но у этой масштабной личности есть также весьма масштабные недостатки, и в числе их гипертрофированное тщеславие.
Российская пропаганда раздувает фейк, что Зеленский якобы пообещал номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот поставит Украине томагавки. А Путин заявил, что авторитет премии утрачен, поскольку ее, цитата, «не раз присуждали тем, кто для мира ничего не делал», в отличие от Дональда Трампа. Льстивые высказывания Путина выглядят смешно, комментирует журналист Дмитрий Трещанин в стриме с Сергеем Смирновым на его канале.
Не, ну он пытается все еще выиграть этот чемпионат лести, но мне кажется, что он его проиграл в Аляске, и это уже необратимо.
Хотя черт его знает. Мне просто кажется, что он в комфортной, вот знаешь, когда он пишет такие, да, не пишет, говорит такие вещи и цитирует, он чувствует себя в комфортном положении первого заместителя Собчака. Вот он, в принципе, это уровень Путина, вот он, наверное, все же, вот как бы, вот ему очень нравится перед начальником.
Да. Вот у него, да, у него так и осталось, что должно быть ведь какое-то начальство. Ведь какое-то начальство должно быть, да.
Похожая вероятность, что Трамп все-таки даст Украине томагавки, очень не радует российское руководство, иронизирует журналист Дмитрий Колезев.
Уморительно. Трампу не присудили Нобелевскую премию мира. Белый дом проворчал по этому поводу, и российские чиновники во главе с Путиным бросились последними словами ругать Нобелевскую премию. И изжила она себя, и дискредитировала, и никому не важна и не интересна. Наверное, поэтому Трамп так хотел ее получить. Причем диапазон возмущающихся от Путина и спикера Госдумы Вячеслава Володина до, прости господи, настоятеля Екатеринбургского храма на крови Максима Миняйла. Он тоже не смог молчать, оторвавшись на время от пасторских обязанностей. В общем, за нашего братушку Трампа мы сейчас этот Нобелевский комитет так отчехвостим. Только не бросай нас, батюшка Трамп, на погибель. В смысле, не давай Украине томагавки.
Трамп поблагодарил Путина за лесть, но вопрос с томагавками остается открытым. С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. На этой неделе цитаты уходят в отпуск и вернутся к вам 23 октября. Не пропадайте!